хотя с виду на яблоню было нетрудно залезть, в самый неподходящий момент на ней, как правило, ломались ветки. Церн клятвенно заверял, что как-то раз одна ветка нарочно вывернулась у него из-под ног. Но Эск дерево терпело, и девочка обычно залезала на него, когда была чем-то раздражена или сыта по горло, и когда ей хотелось побыть одной. Интуитивно мальчишки осознавали, что неотъемлемое право каждого брата нежно мучить свою младшую сестричку заканчивается у ствола этой яблони. Так что они кинули в Эск снежком и промахнулись.
— Мы идем проведать старуху-ветровоск.
— Но ты за нами не ходи.
— Потому что из-за тебя нам придется идти медленнее, а еще ты плакса.
Эск бросила на них серьезный взгляд. Она редко плакала. Ей всегда казалось, что слезами мало чего добьешься.
— Если вы так не хотите брать меня с собой,
тогда я пойду, — заявила она. Среди братьев и сестер подобные заявления считаются очень даже логичными.
— О, мы очень хотим, чтобы ты пошла с нами!
— быстро откликнулся Гальта.
— Рада слышать,
— сказала Эск, спрыгивая на утоптанный снег. Они прихватили с собой корзинку, в которой лежали копченые колбаски, вареные яйца и, поскольку их мать была не только щедрой, но и расчетливой, большая банка персикового варенья, которое в семье никто не любил. Но каждый год, когда созревали маленькие дикие персики, мама упорно варила его вновь. Жители Дурного Зада научились уживаться с долгими зимними снегами, и ведущие из деревни дороги были ограждены с обочин досками, чтобы уменьшить заносы и не дать путникам заплутать. Впрочем, если человек жил поблизости, он мог плутать сколько угодно, потому что какой-то невоспетый потомками местный гений, заседавший в деревенском совете несколько поколений назад, выступил с идеей пометить зарубками каждое десятое дерево в лесу в радиусе 2 миль от деревни. На это ушли века. И с тех пор каждый мужчина, у которого выдался свободный часок, немедленно отправлялся обновлять зарубки. Зато зимой, когда во время снежного бурана человек может заблудиться в нескольких шагах от собственного дома, ни одна жизнь была спасена узором из зарубок, нащупанным испытующими пальцами под налипшим снегом. Когда трое детей свернули с дороги и начали подниматься по тропе к домику ведьмы, который летом утопал в буйно разросшихся кустах малины и странной ведьмовской траве, снова пошел снег.
— Никаких следов, — заметил Церн. — Кроме лисьих, — поправил Гальта. — Говорят, она умеет превращаться в лису, в кого угодно, даже в птицу, поэтому всегда знает, что происходит вокруг.
Они с опаской оглянулись по сторонам. На торчащем в отдалении пне сидела подозрительного вида ворона и внимательно наблюдала за ними.
«Поговаривают, что за треснувшим пиком живет целая семья, которая умеет оборачиваться волками», — продолжал Гальта.
Он никогда не отказывался от многообещающей темы, не развив ее до конца.
«Однажды ночью кто-то подстрелил волка, а на следующий день их тетка хромала, и у нее на ноге была рана от стрелы».
— А мне кажется, люди не могут превращаться в животных,
— медленно произнесла Эск.
— Из чего ты это взяла, госпожа Всезнайка?
— Матушка очень большая. Если она обернется лисицей, что станет с теми кусками, которые не поместятся под шкуру?
— Она их просто заколдовывает, и они исчезают, — заявил Церн.
— По-моему, магия действует несколько иначе, — возразила Эск.
— Ты не можешь взять и заставить что-то случиться. Это как качаться на доске. Когда ты опускаешь один конец, другой обязательно поднимается.
Ее голос постепенно затих. Братья смерили сестру испытующими взглядами.
— Не могу представить себе матушку, качающуюся на доске, — заметил Гальта.
Церн хихикнул.
— Да нет. Я и хотела сказать, каждый раз, когда что-то происходит, должно произойти и что-то другое. Мне так кажется, —
неуверенно произнесла Эск, огибая более высокий, чем обычно, сугроб.
Но только в противоположном направлении.
— Глупости, — перебил ее Гальта. — Вот помнишь, в прошлом году на ярмарку приехал настоящий волшебник. Он еще делал так, что всякая всячина и птицы появлялись из ниоткуда. То есть это просто происходило. Он произносил нужные слова, взмахивал руками, и все случалось. Не было там никаких досок.
— Зато были карусели, — вставил Церн. — И такая штука, где надо было бросать одни штуки в другие штуки, чтобы выиграть разные штуки. Ты, Гальта, ни разу не попал.
— И ты тоже. Ты еще сказал, что эти штуки специально приклеены к другим штукам, чтобы их нельзя было сбить. А потом сказал...
Разговор убрел куда-то в сторону, словно пара щенков. Эск прислушивалась к нему вполуха.
— Я-то понимаю, что хотела сказать, — заверила она себя.
— Творить магию легко. Нужно только найти место, где все находится в равновесии, и подтолкнуть. Это может кто угодно. Здесь нет ничего магического. Чудные слова и размахивание руками — это просто... Это для...
Она окончательно запуталась, удивляясь самой себе. Мысль присутствовала в ее сознании, маячила перед самым носом, только Эск не могла выразить ее словами. Ужасно, когда находишь в своей голове всякие интересные вещи и не знаешь, что они там делают.
— Это... Шевели ногами! Мы так целый день проходим!
Она тряхнула головой и поспешила за братьями. Домик ведьмы состоял из стольких флигелей и пристроек, что понять, как он выглядел изначально и существовал ли когда-нибудь вообще, было очень трудно. Летом он был окружен грядками, густо заросшими тем, что матушка неопределенно величала травами, то есть необычными растениями, волосатыми, переплетающимися и стелющимися по земле, с любопытными цветками, ярко окрашенными плодами и неприятно набухшими стручками. Только матушка знала, для чего они предназначаются. А любой дикий голубь, который с голодухи решил позавтракать травами, появлялся из грядок, хихикая себе под клюв и натыкаясь на все подряд. А иногда и вовсе не появлялся. Сейчас огород был скрыт глубоко под снегом. На шесте одиноко хлопал чулок-флюгер. Матушка не одобряла полеты, но некоторые из ее подруг до сих пор пользовались метлами.
— Дом выглядит заброшенным, — подметил Церн.
— Дыма нет,
— подхватил Гальта.
— Окна словно глаза, — подумала Эск, но оставила эту мысль при себе. — Это всего лишь дом матушки, — заявила она вслух. — Ничего особенного.
Домик излучал пустоту. Они чувствовали это. Окна действительно походили на глаза, черные и угрожающие на фоне белого снега. Ни один разумный обитатель Овцепикских гор не допустит, чтобы зимой в его камине погас огонь. Это вопрос чести. Эскарине захотелось предложить вернуться домой. Но она знала, что если она промолвит хоть слово, мальчишки умчатся прочь со всех ног. Вместо этого она сказала:
— Мама говорит, что в туалете на гвоздике всегда висит ключ.
Это предложение также не вызвало энтузиазма. Даже в самом обыкновенном, незнакомом туалете обитают всякие мелкие ужасы, типа осиных гнезд, огромных пауков и таинственных существ, шуршащих на крыше. А в туалет одной семьи однажды, суровой зимой, забрался небольшой медведь и залег там в спячку, из-за чего все семейство жутко мучилось, пока Мишка не согласился перебраться на сеновал. Ну, а в туалете ведьмы могло встретиться вообще что угодно.
— Я пойду посмотрю,
— добавила Эск.
— Иди, если тебе так хочется, — беспечно отозвался Гальта
и почти незаметно облегченно вздохнул. Когда Эск, наконец, открыла заметенную снегом дверь, представший ее взору туалет был аккуратным, чистым и не содержал ничего более зловещего, чем старый календарь-альманах, который был заботливо нацеплен на гвозди. С точки зрения философии матушка неодобрительно относилась к чтению, но она никогда не стала бы утверждать, что книги, особенно книги со славными тонкими страничками, ни на что не годны. Ключ лежал на полочке у двери вместе с куколкой, какой-то бабочки и огрызком свечи. Стараясь не потревожить куколку, Эск осторожно взяла его и торопливо вернулась к братьям. К передней двери было идти бессмысленно. Через передние двери в дурном заду
входили-выходили только новобрачные и покойники, а матушка не желала присоединяться ни к тем, ни к другим. Дверь с задней стороны домика была занесена снегом, и в бочке с водой уже давно не разбивали лед. К тому времени, как они прокопали проход к двери и уговорили ключ повернуться в замке, в небе проглянуло заходящее солнце плоского мира. Большая кухня была темной и промозглой, и в ней пахло снегом. Она всегда была темной, но дети привыкли видеть в большом камине яркий огонь и вдыхать густые пары матушкиного варева. Иногда от запахов начинала болеть голова, или мерещились всякие интересные штуковины. Окликая матушку, они неуверенно бродили по нижнему этажу, пока Эск, наконец, не решила, что больше тянуть время нельзя, и надо подняться наверх. Щелчок задвижки на двери, ведущей к узенькой лестнице, прозвучал гораздо громче, чем следовало. Матушка покоилась на кровати, и ее сложенные крест-накрест руки были прижаты к груди. Крошечное окошко распахнул ветер, и весь пол, всю кровать усеял мелкий снег. Эск уставилась на лоскутное одеяло, на котором лежала женщина. Иногда какая-то незначительная деталь может разрастись и заполнить собой весь мир. Девочка почти не слышала плач Церна. Она вспоминала, как две зимы назад, когда выпало почти столько же снега, и в кузнице было мало дел, ее отец сшил это одеяло. Как он использовал лоскуты самых разнообразных тканей, попавших в дурной зад со всех концов света. Шелка, кожи оборотня, бумажного хлопка и шерсти тургии. Поскольку шить он не умел, получилась довольно странная комковатая лепешка, больше похожая на плоскую черепаху, чем на одеяло. И мать Эск великодушно решила подарить это творение матушке на свечельник.
— Она умерла?
— спросил Гальта, будто Эск была экспертом в подобных делах. Эск уставилась на матушку-ветровоск. Лицо старухи было худым и серым. — Мертвые что, так и выглядят? Разве грудная клетка не должна подниматься и опускаться? Гальта взял себя в руки.
— Нужно привести кого-нибудь. Идти надо сейчас, потому что скоро станет темно, —
решительно заявил он.
— Но Церн останется здесь.
Брат с ужасом посмотрел на него.
— Зачем?
— С мертвыми должен кто-то оставаться, — ответил Гальта.
— Помнишь, когда умер старый дядюшка Дергард? Отцу пришлось просидеть при свечках целую ночь. А иначе придет кто-нибудь страшный и заберет твою душу куда-нибудь,
— неуклюже закончил он.
Тогда мертвецы возвращаются и начинают тебе являться.
Церн открыл был рот, чтобы снова зареветь.
— Я останусь, — торопливо вмешалась Эск. — Я не против. Это же всего-навсего матушка.
Гальта с явным облегчением перевел дыхание.
— Зажги свечи или что-нибудь еще. По-моему, именно так полагается поступать. А потом...
Что-то заскреблось о подоконник. Приземлившаяся на него ворона, моргая, с подозрением рассматривала детей. Гальта заорал и швырнул в нее шапкой. Ворона, укоризненно каркая, улетела, и он закрыл окно.
— Я видел ее здесь. Раньше. Наверное, матушка ее подкармливает.
— Это я подкармливала,
— поправился он.
— В общем, мы вернемся и приведем подмогу. Это быстро. Идем, Церн.
Они с грохотом скатились по темной лестнице. Эск проводила их и заперла дверь. Солнце превратилось в алый шар, висящий над горами, и на небе уже загорелось несколько ранних звезд. Эск побродила по кухне и, наконец, отыскала огрызок сальной свечи с огнивом. После долгих усилий ей удалось зажечь свечу, и Эск поставил ее на стол, хотя на самом деле свеча не осветила кухню, а лишь наполнила ее тенями. Потом Эск уселась у холодного очага в матушкино кресло-качалку и стала ждать. Время шло. Ничего не происходило. Затем кто-то постучал в окно. Эск взяла почти догоревшую свечу и посмотрела в толстые мутные стекла. На нее уставился желтый, круглый, как бусина, глаз. Свеча замигала в лужице растопленного сала и погасла. Эск застыла в полной неподвижности, не осмеливаясь даже дышать. Стук послышался снова. Потом он прекратился, и после непродолжительного затишья задребезжала щеколда на двери.
— Придет кто-нибудь страшный, — сказали мальчишки.
Девочка на ощупь вернулась к качалке и чуть не упала, споткнувшись о нее. Подтащив кресло к порогу, она как могла подперла дверь. Щеколда в последний раз звякнула и умолкла. Эск прислушивалась до тех пор, пока в ушах у нее не зазвенело от тишины. Вскоре что-то тихо, но настойчиво забарабанило в маленькое окошко буфетной. Через некоторое время все смолкло, а мгновение спустя началось заново в спальне у нее над головой тихий скребущий звук. Звук, который могут производить когти! Эск понимала, что должна проявить мужество, но в такую ночь мужества хватало только на то время, пока горела свеча. Девочка плотно зажмурилась и снова на ощупь двинулась к двери. В очаге что-то глухо стукнуло, это упал большой кусок сажи из дымохода. До Эск донеслось отчаянное царапанье. Девочка отодвинула засов, распахнула дверь и, стремглав, выскочила в ночь. Холод ножом резанул по лицу. От мороза на снегу образовалась корка наста. Эск было все равно, куда бежать.